Сегодня у нас 14 сентября 2015 года. Сергей Михайлович, да?
Сергей Михайлович Прохоров.
Сергей Михайлович Прохоров нам рассказывает про 60-е годы, Коломну, жизнь в коммуналке, ну и анекдоты того времени.
И того, и какого хотите, хоть более раннего.
Да. Сергей, а ты с какого времени в Коломне? Ты родился?
Я родился в Коломне. Родился 7 октября 1953 года.
То есть детство пришлось как раз на 60-е?
Да, детство пришлось на эти самые 63 года.
Ну тогда что ж, вспомним детство.
Вспомним детство. Интересные вещи. Потому что детство у меня было тяжелым в том плане, что родители меня держали рядом с собой и не никуда-нибудь на улицу. То есть это был дом, и вот я мог в доме, во дворе, в саду находиться, но не за забор, не дай бог. Ну, естественно, водили гулять в парк, Запрудский парк был напротив, водили гулять на речку, тоже достаточно недалеко, там можно было на Костерку, можно было на Москварику, можно было на Коломенку, все это было достаточно чисто, в Москварике и Коломенке купались вполне запросто и вполне официально. На Москварике со стороны Запрудов тогда еще был городской пляж. Вот такой вполне большой, вполне посещаемый. Как, этот вот как раз в районе Пьяной Луки.
Да. То есть до впадения Коломенки?
До впадения Коломенки.
А почему же не пускали родителей?
Ну, боялись. Боялись, как бы чего ни набрался от болезней до нехороших слов. Берегли. Я был единственным в семье. Единственным, опять-таки, может быть, отчасти из-за вот этого коммунального жилья. Дело в том, что наш дом, он коммунальным стал не совсем просто. У нас семья была очень интересной, очень сложной. Ну, как, наверное, все семьи после революционного времени. То есть со стороны отца-то там все понятно. Это семья Прохоровых, это семья мастеровых коломзавода, где-то вот сразу со времени его основания, там и прапрадед работал, и прадед работал, и дедушка, и отец. Все они работали на Коломзаводе. А вот род мамы, он уже был немножко другим. Ну, во-первых, дедушка со стороны мамы. Он оказался в Коломне из Москвы, он вообще был коренной москвич. То есть, по сути дела, он был выселен из Москвы. Это было в 1921 году. Почему-то он оказался в штрафном батальоне. Он никогда мне не объяснял, почему. У него еще была участник Первой мировой войны. У него была георгиевская медаль, не знаю, какой степени знаю, что серебряный, потому что вот с этой медалью связан один из сюжетов его рассказа. Он говорил мне, когда я его спрашивал, а где же она, где эта медаль, он мне говорил, а вот ты живой благодаря этой медали, потому что, говорит, я твою маму кормил за счет этой медали. То есть он ее продал, на эти деньги кормил маму. Ну вот. И поэтому, когда я его спрашивал, а за что была медаль, а за что ты оказался в штрафбате, он мне говорил, ты знаешь, говорит, ни то, ни другое зря не бывает. Это единственный ответ, который я от него слышал. Несколько раз. Я больше к нему не приставал.
А штрафбат имеется в виду, ну, уже Великую Отечественную?
Это нет, это не Великую Отечественную. Это в конце Первой мировой, но это даже в начале уже советской власти, где-то 21-й год.
Я думал, просто нет, штрафные нет. Батальоны – это явление уже сталинского времени.
Нет, нет.
Были в Первую мировую?
Ну, судя по всему, нет. Это не Первая мировая, это уже советская власть.
Гражданская.
Да, гражданская война. С чем это было связано, как это было, я ничего тут сказать не могу. Вообще, здесь надо сказать, что все, что я рассказываю, немножко интересная позиция, потому что я-то всегда привык с той стороны камеры находиться, как исследователь, а как информант впервые. И, собственно, предвкушаю вот это удовольствие посмотреть мне, исследователю, меня, информант. Это интересно, я думаю, будет зрелище для меня. Ну так вот. Поэтому мне приходится говорить то, что я помню, или мне кажется, что я помню. Следовательно, это недокументальный какой-то факт, незадокументированный какой-то факт. Это даже не факт кем-то там подтвержденный. Может быть, это вообще никакие не факты. Просто эти вот истории в семье рассказаны были. Или мне кажется, что они были рассказаны. Я не стараюсь ничего сочинять. Боже упаси. Я не могу гарантировать. Вот так отложилось в памяти. А у памяти есть и соответствующие законы аберрации памяти. А если мне кто-то рассказывал, то у него тоже была аберрация памяти. Следовательно, его аберрация накладывается на мою. И там уже получаются совсем интересные вещи.
Так. Сергей, попробуем включить вот собственную память, твою. А 60-е, вот в сознании ребенка. Что-то ведь отпечаталось такое.
Конечно.
Вот конечно. Попробуй вынуть из памяти какие-то.
Сейчас попробуем.
Там, не знаю, запахи.
Сейчас я вытащу.
Звуки.
Вот периодически мой папа вскакивал и говорил. Дизель неверно работает, я пошел. Я не мог ничего серьезного услышать. Но для него вот этот звук дизеля на Коломзаводе был слышен в запрудах. Более того, он слышит, правильно работает или неправильно работает. И он вскакивал и бежал. Это один звук. Второй звук – это звук выстрелов, пушечных выстрелов, которые тоже с детства я помню, потому что в Шурове был полигон, и на этом полигоне испытывали новые виды оружия. Вся колонна об этом знала, вся колонна это слушала.
Какие годы?
Это где-то 50-е, 60-е. Далее это звуки машин, они были редкими, относительно редкими. Но вот когда лежишь больной и смотришь ночью особенно на потолок, то периодически видишь пятна света, ты понимаешь, что там ездят машины, и тебе становится легче. Это где-то там. Ну и если говорить о звуках, то, наверное, пароходы. Пароходы, которые плавали тогда по Москва-реке, вот когда они гудели, это тоже было очень хорошо слышно. Сейчас этого уже, наверное, не услышишь.
А колокола, кстати, тогда...
Нет, уже не было колоколов. Где-то достаточно рано, по-моему, в 57-м году пробовали восстановить часы вот эти над храмом Иоанна Богослова, но они недолго позвенели, достаточно быстро испортились снова и их отключили уже надолго.
А работало тогда только одно Богоявление, да?
Да.
В Кремле ничего не работало?
В Кремле ни одной церкви не было. Но вот когда мы с папой ходили в баню, поскольку у нас дома не было не то что горячего, а с холодной воды дома не было. Вот. Когда мы шли в баню, я любил заглядывать в отсутствующие окна Успенского собора. Я видел фрески, которые тогда еще были. Ну и то же самое на Пятницких воротах кое-что там. Рассматривалось, но просто на Успенском соборе много, в Успенском соборе, а вот на Пятницких воротах уже почти все было ликвидировано. Ну, если подойти совсем близко, если поглядеть в Успенский собор, то можно было увидеть огромные валики бумаги. Это был склад коломенской типографии. Бумага там хранится.
А вот этот дом в Запрудах, это частный был дом или это...
Тут очень интересная история. Дом был частный. И он всегда значился как частный. Но тут история-то какая, ведь семья разрасталась. И если это сначала был дом моего прадеда Петра Павловича, простите, Павла Петровича, мещанинова Чепского и его детей, его жены, то со временем дети тоже создавали свои семьи. И, соответственно, дом начинали перегораждать. И в результате он стал просто коммуналкой обычно. То есть мы знали, что вот сюда нельзя ходить, потому что тут живет дядя Петя. Он родной брат моей бабушки, но это его семья. Там он со своей женой, со своей внучкой жил. Вот здесь вот живет бабушка, там баба Рая, здесь вот баба Фелицата, баба Фина, мы ее звали, и так далее. То есть в результате получилось так, что вот в нашей комнате, там 18 квадратных метров, нас жило 5 человек, 2 семьи. Это бабушка с дедушкой. И я с мамой и папой. Во время войны, это уже со слов бабушки я знаю, уплотняли, то есть ту часть дома, которая сейчас гордо именуется цокольной, а тогда просто именовалась полуподвальной, вот в эту часть дома вселили беженцев. Там тоже интересная была история, поскольку въехала семья, вроде муж, жена с детьми там, потом оказалось, что эта дама вышла замуж вторым браком, поскольку получила извещение о гибели своего мужа. Но когда война кончилась, он вернулся. Оказалось, что извещение было ошибочным. Такое было довольно часто, и я слышал очень много таких историй. Ну и как посмеивалась моя бабушка, это, мол, две медведицы в одной берлоге не уживаются, а двум медведям всегда места хватает. Так что вот они жили. Я что-то там хохотнул как-то, будучи подростком, говорю, а как же они? Она говорит, ну я спичку-то не держала, я не знаю, как они. Я, говорит, могу тебе сказать, что вот они жили. Свободно совершенно, никто ни на кого там не жаловался. И таким образом это была как бы законченная такая коммуналка. Ну, правда, они уехали достаточно рано, еще, по-моему, до моего родного. Подожди. Им дали какие-то там комнаты где-то от завода, наверное. Не знаю.
А вот Забруды – это какой-то отдельный мир, получается, да? Раньше мост такой же был? Или
он был в том же месте.
В том же месте, но совершенно другой. Ну, деревянный или каменный?
Нет, каменный. Почему? Я его запомнил именно каменным. Я его запомнил каменным. Он также был оформлен. По краям вот стояли эти столбики с шарами наверху. Это все было. Просто тогда я их видел огромными, и эти шары были достаточно высоко над моей головой. Вообще, это очень интересная вещь. Когда приходишь на места своего детства, это страшно удивляет. Сразу удивляет. Там был камень на Репинке, на берегу Репинки стоял, мы его называли «Большой камень» в семье. И вот когда я после армии подошел к этому большому камню, я увидел, что он мне до колен еле доходит. А когда-то я на него вкарабкался, влезал там. Я еще сначала подумал, что он просто ушел в землю. Но потрогал, увидел, что да нет, это не он в землю ушел, просто я вылез. Так что вот такие вещи интересны.
А Забруды с Кремлем, вот с посадом,
это называлось город, то, что за Коломенкой, в Запрудах именовалось город, так и говорили, пойти в город, поехать в город. И, соответственно, раз поехать в город, значит, это было как бы за город. Это было как бы за город.
Ну, то есть это было путешествие, нужно было поедиться. Пойти, найти дело какое-то, или это все просто было, гуляли туда-сюда?
Нет, не часто гуляли туда-сюда, но обычно за едой, вот, добыть еду. Вот, вообще детство мне запомнилось добыванием пищи, потому что с едой было не очень. С едой было не очень в том плане, что особенно в 60-е годы, в самом начале 60-х годов, когда мука исчезла, и надо было где-то ее добывать. Хлеб, слава богу, появился кукурузный, мы его ели вообще как величайшую ценность, поскольку а иначе-то нет ничего. Ну, вот это.
А какие магазины?
В колонии был 10-й магазин, он сейчас там. Просто немножко перестроил, чуть-чуть перестроил. Так он есть. Я время от времени захожу посмотреть.
Это где?
Это, как сказать, тут на пересечении улицы Октябрьской революции и Школьной. Тогда называл Школьной, сейчас она называется Речная.
Это где уже новый город?
Нет, это за прудах.
А, за прудах.
За прудах, перед парком. Угу. Перед парком Запрудским.
А сюда ходили за продукты?
Конечно, ходили. Конечно, ходили. В Костроме ходили, честно. И периодически ходили вот сюда.
А в чем отличие? Они так близко?
В магазин, который назывался «Три поросенка». Три поросенка для меня запомнились, во-первых, вот этими тремя поросятами в витрине, потому что меня уже с детства интересовало, как же так они стоят и держат собственные окрока на подносе.
То есть они еще были с окороками?
Да, конечно.
Но это, то есть, к сказке «Три поросенка» не имеет никакого отношения?
Ну, вероятно, имело какое-то отношение по замыслу, но у них на подносе были вот свиные окрока, колбасы и так далее. Мясо там лежало.
А они были в каком виде? В таком мультяшном или в натуральном виде?
Нет, в мультяшном, конечно. Они были в виде поваренков. Поварские такие на них костюмы.
Объемные, да?
Они объемные.
Прям одеты были?
Ну да, это
нарисованы.
Нет, это скульптуры были. Это были скульптуры.
Фотографии не осталось, автор неизвестен.
Нет, автор неизвестен. Фотографии вот недавно почти нашел фотографию. Это у Сардановского Владимира Михайловича. Но стали рассматривать окна, оказалось, что окна закрыты. Не повезло. И еще была одна особенность для меня лично. Я не знаю, почему этим не запомнился гастроном, гастроном другим запомнился. А вот этот магазин, «Три поросенка», запомнился тем, что здесь была икра, красная и черная. Ну, не могу сказать, что каждый день это покупали, но время от времени покупали, и вот мне это очень хорошо запомнилось. Красная и черная икра бывала.
А как отделы располагались, в какой последовательности?
Ну, опять-таки, как я помню. Я-то помню то, что я помню, а я помню вот этот рыбный отдел с икрой. Он находился вот в той части магазина.
Ближе к Октябрьской революции.
В южной части, да. Южная часть. Потом его много раз переделывали, наверное. А вот что касается гастронома, он мне другим запомнился. Он мне запомнился тем, что там всегда продавали сок. И мама всегда покупала мне виноградный сок.
А сок в банках или в конусах?
В конусах. В конусах.
А здесь, значит, не было конусов?
Может, и были, но я их не помню. Вообще, я себя помню где-то уверенно, вот так, более-менее, с 3 лет. Даже могу дату сказать, 1 мая 1957 года. Когда папа меня повел на демонстрацию, когда после демонстрации он меня фотографировал у нас в саду. Вот это я очень хорошо помню.
И как же она первая демонстрация запомнилась, чем?
Ну, она на самом деле не первая была, потому что всегда водили на демонстрацию. Но вот это то, что запомнилось. Она запомнилась множеством ликующего народа. Я не очень понимал, что они ликуют, но они ликуют. Вот то, что они радуются, это было. И их было очень много, и нельзя было пройти везде. Там были веревки, они перегораживали эти улицы. Там милиционеры стояли, ну, куда-то пускали, куда-то не пускали. Это то, что мне запомнилось. Ну, все эти флажки там же, они какие-то. Соответственно, это всегда было на любом. На любой демонстрации, позже и раньше. Так что здесь вроде бы ничего особенного не было.
А из-за прудов, чтобы пройти в колонне, нужно было куда-то уехать в город?
Уехать было невозможно, надо было идти. Потому что улица перекрыта, автобусы не ходили. А вот уйти, да, ну обычно ведь как вот такую мелкоту, как я, брали только с родителями. С родителями проходили, гуляли и так далее, так что это не относилось, собственно, к демонстрации. А вот когда мы уже были в школе, да, тогда мы ходили на демонстрации.
В колонии уже?
В колонии, да. Тогда нас выводили куда-то в район, по-моему, 26-й школы. Там строили в колонну. И мы шли дальше по площади.
И уже сами ликовали?
Ну, сами там. Кто ликовал, кто, особенно будучи старшеклассниками, мы уже не ликовали, мы просто глазами ловили место, где собирают всякие эти флажки, там, портреты вождей и так далее.
Зачем?
Ну, чтобы сдать поскорее, можно идти домой.
А когда уже студенческие годы?
То же самое. То же самое, даже с еще большим старанием искали, куда бы это, наконец, положить. Ну и старались. Первая задача была, чтобы тебе этого не дали. Но если все-таки дали, тогда вот ищи глазами куда бы его.
Приткнуть,
чтобы это было быстрее, чтобы не выбросить куда-нибудь, потому что в конце концов ты отвечаешь за сохранность этой штуки.
А были какие-то такие вот конструкции, ну, в общем, на автомобилях, может быть?
Ну, в школах нет. В школах нет, в институте тоже нет. А так-то были, конечно, были. Я помню, эти самые проходили «Катюши», но это связано с военным парадом, конечно.
Это 9 мая уже?
Нет, это 1 мая.
1 мая тоже, да?
1 мая, 7 ноября эти штуки ходили. Вот. Ну и обычно заводы, вот первую, основную, таблицу, там завод имени Куйбышева, там что-то такое. Вот это везли на машинах.
А, кстати, может кто-нибудь реконструировать последовательность? Наверное, была какая-то.
Я думаю, что была. Я думаю, что была. По-моему, в начале шли школьники, потом запускали всякого рода заводы. Потом студенты, все так. Наверное, так. Хотя я не уверен, я как-то на это никогда не обращал внимания. Нам сказали идти, мы шли.
Да, это нужно спрашивать у того, кто стоял на трибуне.
На трибуне, во-первых. Во-вторых, кто организовывал эти колонны. Потому что мы-то изнутри мы ничего не видели. Мы вообще ничего не видели, кроме своих одноклассников и своих учителей. Потому что, как я уже говорил, главное было главная задача это вот, пройти и отдать это все, и пойти домой, надоело.
Ну а как же отмечать уже, наверное, студенческие годы? Не так домой тянуло.
А в студенческие годы, я не знаю, может, кого-то не тянуло, но я обычно не отмечал эти праздники.
Уже по внутреннему такому ощущению, что нечему радоваться.
Да, да, вот именно так. То есть, да, интересно посмотреть, так вот воспринимать это как что-то такое личное, что вот без чего жить невозможно. Мне это радовалось.
А ноябрьские и майские?
Я даже пытался в комсомол не вступить. Не вышло. Родители не дали.
Родители? Лишь не в школе?
Нет. В школе еще не знали, что я это хотел. Я просто родителям когда сказал, что я не хочу. У меня такая была протяжка. Типа ты что, ты подумаешь, что с отцом будет?
А октября это пионеры?
Ну, тут
как положено.
Ну, а тут никуда не денешься. Тут заявление не пишешь. Тут на тебя вешают звездочку или, как один мой одноклассник говорил, вешают красный нашейник. И вот этот нашейник ты же не снимешь до конца седьмого класса.
А ноябрьские, первомайские имели какое-то различие, кроме погоды?
Боюсь, что нет. Нет, ну, если говорить об оформлении колонн...
Ну, вообще, вот, если снимать кино про майские и про ноябрьские, ну, кардинальное отличие.
Кардинальное отличие во время майской демонстрации были цветы. Несли огромные такие, обычно они бумажные были, цветы. Ну, естественно, во время ноябрьской демонстрации такого не было. Там были флажки, только шары и все.
Флажки, шары, но мне кажется, я помню, как я нес гвоздику красную.
Ну, красная, красная гвоздика я не помню, фиг я знаю. Да, я не могу вспомнить.
А есть ли, остались какие-нибудь фотографии?
У меня нет. У меня нет, вот летом мы со студентами пробовали поспрашивать людей. Говорит, да, было, но никто не мог нам это показать. Даже те, кто говорил, что вот у меня сейчас будет еще. Потом выходит, ой, знаете, вот не пойму, куда делся.
Ну ладно, если вспомнишь, спрошу.
Да.
Да. Ну, Сергей, может, ну что-то уже как это свое, что-то недосказанное.
Свое недосказанное. Ну это две, наверное, сцены, два эпизода. Они говорили как-то здесь уже. Ну просто как об интересных. Это полет Гагарина. Я его очень хорошо помню в том плане, что вот действительно вот тут ликовал. Причем день был очень холодный. Действительно холодный, выпал снег. И бабушка плохо себя чувствовала, она пошла в магазин, еще говорила, что я, говорит, чувствую себя как будто в невесомости. И когда она возвращалась, уже объявили о том, что Гагарин полетел. Я говорю, ну, бабушка, ты у меня просто провидец. Потому что, ну, действительно, вот человек невесом.
То есть это понятие невесомости уже
было, конечно, но в книжках это описывалось, да. Так что это абсолютно было. Вот. Затем еще один эпизод, это 68-й год, это танки в Праге, потому что я никогда не думал, что будет вот именно такая реакция. Я после, вспоминая об этих событиях, просто удивляюсь, как я тогда, совсем мальчишка, мог воспринять это столь бурно. То есть у меня температура подскочила, Бог знает до какого, до какой величины. В общем, меня сразу уложили, стали что-то там давай жаропонижающий, хотя никакого жаропонижающего, как я понимаю, не надо было. Через несколько дней все так же неожиданно пропало. То есть это было вот просто нервное потрясение такое.
А что?
Это было страшно.
Ну вот расскажи, что объявили и каким образом?
Ну, объявили, что вошли войска, ну, известных стран, то есть СССР, Польша, там, Болгария, ГДР, вошли в Чехословакию. Почему страшно? Потому что это было воспринято как начало войны, мною во всяком случае. Неважно, как это будет проходить, сколько это будет проходить, но все равно это было воспринято вот как начало войны. А страшно, потому что рухнул весь тот мир, к которому я привык, что наша страна мирная, что наша страна никого не завоевывает и так далее. Я увидел, что все не так. Я даже не знаю, может быть, это нынешнее состояние, нынешние чувства. Но мне сейчас кажется, что я стал приходить в себя, вот как раз, когда я увидел газетные сообщения о сопротивлении этому уходу. Ну, отщепенцы такие-сякие, там, «Самарский правд» об этом писали. Увидев такое, я стал приходить в себя и понял, что дело не кончено, на самом деле.
Да, сильное впечатление.
Это было абсолютно такое.
Ну, это мало кто вспоминает.
Я не знаю почему. Я не знаю почему, потому что я даже подразумеваю, что многие боятся вспоминать. Потому что тогда это было страшно об этом говорить, об этом не говорили. Говорить было нельзя.
Ну как, если по радио об этом говорили?
По радио об этом говорили? Нет, официальную вот эту версию, пожалуйста. В официальную версию, я думаю, мало кто верит.
Ну, это, кстати, да, интересно, как воспринималось, как вырабатывался там эзопов язык, как рождались анекдоты, как
ну,
вообще...
Сейчас все могу рассказать, но, правда, это относится к 91-му году. Вот звонит мне один знакомый школьник и говорит, вы знаете, они проиграли. Я говорю, знаю. По BBC сказали? Я говорю, нет, по московскому радио. В смысле? Я говорю, это вы тут дети перестройки, а мы понимаем, что и как. Вот говорю, представляешь, несколько дней не было передачи в рабочем пункте. Сейчас она вышла сегодня. Но вышла вышла с тремя, всего с тремя песнями. Первая. Старая мельница, все перемелится. Второе. Самолеты, вертолеты, винтокрылые машины. То есть ясно, что улетели либо эти самые гакачеписты, либо за ними. И Христа убит. И третье. Я люблю тебя, Россия. То есть победил правительство России. Говорит, ничего себе. А ведь на самом деле так оно и есть. Я говорю, ну вот так оно и есть. Мы, вот, мы-то, говорю, к этому делу уже привычные, а вы, говорю, вот, никак. Учительская, ребятки. Может пригодиться.
А такие примеры вычитывания из контекста вот более раннего не запомнились?
Ну вот так сходу я это не скажу, но думаю, что было такое. Было такое, когда ты читаешь тексты, ты понимаешь, что там недосказано. Вернее, любой текст читался вот так, и читали не собственно текст, а читали между словами. Это было вообще какая-то вещь.
Вот сейчас анекдотов ведь практически нет. Мало.
Я думаю, что они есть, их достаточное тоже количество.
То есть мы изменились, то есть мы не входим в круг, где рассказываются анекдоты, или что-то изменилось вообще?
А они сейчас ушли в интернет, анекдоты. Вот там их огромное количество. И там их рассказывают, передают друг другу, достаточно активно передают. Причем там есть такие классические в виде рассказа, а есть в виде фотографии, допустим. Запущена какая-то фотография. Ты понимаешь, что это, во-первых, фейк, а во-вторых, что это фейк, ну, типа анекдота. Сюжет там какой-то анекдотический явно.
Ну, то есть перерождение, да?
Да, да, это просто другой, другой вид существования известного жанра.
А запомнились какие-нибудь анекдоты там с 60-х, например? И детские. Про Никсона, наверное, тогда еще рассказывали.
Не помню. Вот не помню.
Родители хорошо берегли.
Родители хорошо берегли. Родители хорошо берегли, потому что боялись. Боялись. Там мама учительница, а папа инженер, но военный инженер. Занимался дизелями для подводных лодок.
Это он слышал?
Дизель, да. Кстати, он сейчас жив.
Так может он нам что-нибудь расскажет?
Может быть, но сейчас ему около, сейчас я скажу сколько, ему 86 лет.
Нормальный возраст.
Ну, нормальный, да, но что-то в августе, по-моему, что типа легкого инсульта было. И он как-то хуже рассказывает, чем он это делал раньше. Это во-первых. Во-вторых, его даже одна наша родственница по этой квартире, она называла «не мой кино». Потому что он старался с чужими не говорить вообще ни о чем, никогда. И мне об этом говори. Не надо с чужими говорить, вообще не говори. Я говорю, ну я же не могу, если человек меня спросил, вот говорит, моги.
Да. А вот интересно, что-то вот несколько раз за последнее время я услышал вот это выражение Софьи Власьевны, а вот я не помню из своего там детства, юности, молодости.
Я тоже.
Чтобы так вот называли советскую власть.
Нет, никогда не слышал. Никогда не слышал. Вероятно, это откуда-нибудь из зэковского репертуара. Но не более того. То есть широкого такого характера. прохождение, это не 100%.
Ну или какая-то группа, там, например, московской молодежи или еще
что-то? Может быть, может быть. Ну, потому что я этого не слышал, ни будучи школьником, ни в армии, ни будучи студентом, я ничего подобного не слышал.
Ну тоже вроде как от эзопового языка?
Ну да, ну да. Ну, я даже не знаю, где бы это могло использоваться. Рассказывали другие вещи, вот, ну, допустим, ребята в институте там чего-то рассказали о своем отношении к вводу советских войск в Прагу, и их всех замотали, здорово размотали. Они все перестали быть студентами. Хотя, в принципе, никто там ничего даже антисоветского-то не успел сказать просто. Они именно сказали, что им это не нравится.
Ну, какое-то у тебя особое отношение к этому событию. Особое. Многие его даже и не заметили, прошли.
Особое, потому что, я не знаю, я говорю, для меня лично это было той точкой, когда мир рухнул. Вот тот мир, к которому я привык, он рухнул.
Это же уже прибрежный был, да?
Ну, это прибрежный, конечно.
То есть твой привычный мир, это был мир Хрущева?
Ну, детский, да. Детский, да.
А вот, кстати, интересно, как менялось... Ну вот, не только возрастной, да, в связи с политической ситуацией, как менялось восприятие там, мира к колонне. Конечно, это все совпало с взрослением, но...
Ну это скорее совпадало именно с взрослением. Хотя как взрослением? Бабушка мне все время говорила, ты такие вещи-то не рассказывай. Замотают тебя и всех нас тоже. А у меня учитель был Андрей Павлович Радищев, в Доме пионеров был такой преподаватель, очень интересный, он вел литературный кружок. И мы все бывали у него дома, мы все просто не отходили от него. Вот он нередко мог себе позволить что-нибудь такое критическое в сторону советской власти, советского руководства. Он это делал очень аккуратно, чтобы, не дай бог, если мы чего-нибудь ляпнем, то никто бы не сел. Вот. Но иногда просто не мог сдержаться.
Ну, он иначе не мог, в нем говорила кровь Радищева, правда?
Ну,
он же прямой потомок.
Нет, он не прямой.
Не прямой?
Он прямой потомок его брата Константина.
Но тем не менее, все равно кровь вольнолюбия, видимо...
Ну да, да, да. То есть он это ощущал. Он это ощущал. И очень хорошо ощущал. И он нас очень много возил, очень много показывал. Он же ребят водил буквально по всей стране, но обычно мы ездили по Украине. Вот, кстати, где-то в 69-м году, это было летом, когда я впервые попал в Крым, и когда я там спросила, почему нет вывесок на украинском языке, вроде бы Украина. И местные жители говорили, что они очень на Россию обижены. Вот, говорит, вы нас отдали, мы же русские, а вы забыли про нас. И говорили, что рано или поздно, но Крым должен вернуться в состав России. Это я слышал еще в 69-м году.
Но тогда еще совсем свеженькое было.
Да, да.
Явление.
Да, да. Ну как свеженькое? 16 лет. 16 лет прошло.
Кстати, некоторые вещи очень смешные. Отдельно. В Иван Васильевич меняет профессию.
Угу.
Насколько актуально вдруг зазвучал этот момент, когда Кораблев говорит, отошли этих опричников на Изюмский шлях, вот, пусть заодно Крым возьмут, чтобы два раза не ходить. Он говорит, да Крым же наш. Как наш? Давно? То есть это прямо теперь звучит очень актуально.
Там, по-моему, был Казань. Пусть Крым возьмут.
Нет, нет.
А заодно еще и Казань.
А, заодно еще. А, так Крым наш, все равно там было.
А Крым наш там был, да. И Казань наш. Так уже взял.
Mm-hmm.
Это Капиташа. Да. Вот. Так что он нам очень многие вещи показывал. И главный вот его пафос был такой, что есть люди начальственные, к которым лучше не подходить. От них не увидишь, не услышишь тогда. Есть люди нормальные, люди, которые живут, работают и больше ты, в общем, ничего. Вот к таким надо обращаться, и будет совершенно другой результат.
Это сейчас про что?
Про Андрея Павловича.
А, про Андрея Павловича. Он каким был?
Ну, начальственным он не был, конечно. Он считал себя вот таким обычным человеком, который может показать этот мир, показать его таким, какой он реально существует. Поэтому мы запросто могли постучаться в любой дом, мы запросто могли попроситься на ночлег где угодно, и обычно пускали. Бывали случаи, что не пускали, но обычно пускали.
Это уже во время вот походов ваших?
Да, 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 да.
Ну и вообще тогда как-то мир был гораздо открытий, да?
Смотря где. Вот скажем, где-нибудь в Полтаве, да, Полтавская область. А вот скажем, Донбасс, это очень тяжелый был мир для нас. Потому что никуда не пускают, никто не везет без денег и так далее.
В связи с чем?
Ну просто у них так принято. Просто они люди богатые. Они считают, что нам открыто говорим, что если вы нищие, не надо есть. Они шахтеры, это рабочие гвардии, это все. А тут деньги. Вот это вещь очень интересная тоже. Но я и сам, когда потом школьников куда-то возил, я эти приемы использовал всегда очень удачно. В Подмосковье, правда, мы работали с ребятами, но вот очень удачно. То есть стукнул, ответил. Отказ здесь, постучал другой.
Да, ну ладно.
У нас много научил.
А тоже вот не для интервью. Вот его потомки сейчас здесь?
Ну, Игорь, ты его знаешь.
Ну, вот который
еще, да, да.
Играл он ангела, да?
Да, да. Дальше у него есть приемный сын. В семье его звали Миша, а так его Виктор.
Интересно, как? В чем?
Ну, я не знаю еще.
То есть по паспорту Виктор?
Да. По семье Миша. какой-то колонии был шофером автобуса. Сейчас я не знаю, где он, я его давно видел. Такой довольно интеллигентный был мужчина. Интересно. Ты, Игорь, тоже интересно.
Ну, по нему видно, да. Ну, как-то пока контакт у меня не сложился. Как-то
сложно
в себе. В принципе, наверное, он тоже многое может рассказать для нас.
Ну, можно попробовать, но человек такой очень жесткий и с такой, ну, как бы... Вот, честно говоря, я люблю кого. Он нет. Ну, это примерно то, что ты брал интервью, по-моему, у Саши.
Да, да. Не интервью, а, в общем, мы с ним по разным поводам общались, ну, вот, на предмет журнала.
Ну, да. То есть это человек, который вот сто раз тебе скажет, как он ненавидит Колумб.
Да.
И как он мучается, живя здесь.
Ну, это какой-то комплекс, там, нереализованный. Видимо, все-таки как себе таким столичным.
Да, чисто. Да, да. Хотя непонятно почему. Ну, вроде бы. Ну вот тех же преподавателей вузовских, скажем, одно дело это мои впечатления, другое дело его впечатления.
Нынешние или давние, когда учились?
И давние, нынешние.
А вы как-то пересекались по учебе? Или нет?
Ну, мы учились в одном институте.
Ну, в Питере, да?
Да. Мы еще у Андрея Павловича родичевали.
А он еще и в Питере преподавал?
Начали пересекаться.
А.
С Сашей.
Ну, он очень своеобразный товарищ, конечно. А брата вы знаете его?
Брата лично нет. Один раз звонил по просьбе Саши.
Ну, он интересный, в общем, так,
я знаю,
мыслитель.
Ну, я не знаю, насколько он интересный мыслитель, но, во всяком случае, своеобразно читается, так скажем. Я вот, честно говоря, до сих пор не могу понять, это что такое, филология или просто некие размышления по поводу.
Ну, не в чистом виде, конечно, филология, это скорее уже... пересечения. Поэтому я сказал там не филолог, а скорее мыслитель.
Ну да, наверное, да. Наверное, да. Хотя вот я говорю, я его лично не знаю, ну, просто не приходилось.
Ну, лучше, да?
Отзывы я слышал разные. От тех, кто его близко знает, какие угодно.
Ну вот кто из таких людей еще мог бы нам помочь в интервью? Интересных. То есть не обязательно там хвалить, может быть и поругать.
Ну вот Игорь можно, конечно, если он согласится.
Он с какого года? Он может помнить 60-е?
Вряд ли.
Вряд ли, да?
Потому что он... А хотя, почему бы и нет? Он где-то, наверное, года с 58-го.
Ну да. 10 лет это как раз.
Да. Потому что, как я его помню, да, скорее всего, где-то вот так. Угу. Я его же тоже ребенком знал. То есть мы-то были уже большие, нам было лет по 17, а это мелкота. Саша там со своим другом, Игорь там со своим другом крутились вокруг.
Mm-hmm. Нет, ничего не осталось такого недосказанного.
Недосказанного осталось больше, чем досказано.
Тогда за работу.
За работу. Скажем, но это не связано, собственно, с 60-ми годами. Это связано с тем родом, допустим, нашим. Потому что вот род деда, который... Еще не только он москвич.
Это по материнской линии, да, дед?
Да, 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 да. И он еще из города Сухиничи, это Калужская губерния тогда, отец его туда приехал.
А фамилия вот двойная, да?
Нет, у него Тимохин фамилия. Тимохин. Я пробовал найти вроде бы родственников, но ничего не получается в интернете. Ничего не получается.
А потом это прадед, да?
Это дедушка.
Дед.
Дедушка. Вот. Дальше бабушка, соответственно. А вот у бабушки уже была двойная фамилия.
Как еще раз?
Курчевская Мещанинова.
Это связано как-то с тем, что последние в каком-то роду почему-то двойная фамилия?
Да, это связано с тем, что последний Мещанинов был бездетен, и по семейным таким преданиям он, чтобы род не пресекся, он усыновил двух. Ну, может, не двух, даже, может, больше, просто я знаю этого, мальчиков. И дал им право носить свою фамилию. Отсюда возникают люди вот с этой двойной фамилией, там, Воробьёвы-Мещаниновы и Курчевские-Мещанины. Но что касается Курчевских, тут очень интересная еще вещь. Это же не просто какой-то род, вот Мещаниновы крупная... Известные там помещики, которые принимали Екатерину, то есть они получили от нее дворянство. И вот если смотреть на карту Коломны, у нас ведь есть проезд артиллеристов. Проезд артиллеристов, он раньше назывался Мещаниновской улицей. Потому что именно на ней стоит дворец Мещаниновых, дворец 18 века, действительно дворец очень интересный по архитектуре своей. Он сейчас на территории вот этого военного учебного комплекса по подготовке операторов беспилотной авиации. Вот если эту улицу идти до конца, проходить до конца, то ее пересекает другая улица. И вот если там свернуть направо, ну сейчас ты этого не сделаешь, потому что там забор, то будет еще один двухэтажный тоже дворец, большой очень. Это вот как раз будет дом Курчевских, или Курчевских, потому что есть и такая, и такая голосовка. Вот Мещанинов таким образом взял в сыновья, разрешил носить свою фамилию одному из своих соседей. То есть человек, который близок был ему и по месту жительства, и, вероятно, по взглядам, и, вероятно, ну, просто... был интересен чисто человечески.
То есть это Курчевский, да?
Да, Курчевский.
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 То есть это так глубоко, вот по маминой линии Коломна, да?
Да. А там по любой линии, она по папиной тоже. по папиной тоже. Там, в принципе, я иногда так посмеиваюсь, что проследить можно так где-то века до 16-го.
То есть до Дмитрия Донского никак, а до Грозного-то можно?
До Грозного можно, потому что были документы.
Ну, это отдельная тема, кстати.
Это совершенно отдельная тема, она очень интересная. Вот. И дальше происходит такое, там, Кручевские, их было несколько братьев, естественно, у Петра Кручевского. Это мой прапрадед. Павел, и вот я знаю двоих, Павел и Алексей. Павел Алексеевич, Павел Петрович. Павел Петрович – это мой прадед, а Алексей Петрович – это прадед моей, ну, скажем так, пятиюродной сестры, которая живет в Москве, потому что этот род частично ушел в Москву потом. То есть Павел Алексеевич, Екатерина Алексеевна, Анна Алексеевна, они ушли, Антонина Алексеевна, они ушли в Москву. У Екатерины Алексеевны своих детей не было, она жила с братом, с Павлом. У Павла Алексеевича жена была Ева Григорьевна. И вот их внучка, я ее знаю довольно хорошо. У Антонины Алексеевны там еще интересно. Ее сын, совершенно потрясающий был дядька. Он был одним из первых, наверное, в Советском Союзе байкеров, тогда еще и слова этого не было. Закончил институт, стал инженером, работал с Королевым. И однажды в катастрофе, в аварии, ему оторвало ногу. Ему запретили, категорически запретили ездить на мотоцикле. Он сменил мотоцикл на дельтаплан. Он стал одним из первых дельтапланеристов. И летал очень долго. Потом, где-то в 90-е годы, он вдруг объявил, что обнаружил в себе дар лечения. Наложением рук, вот там якобы вылечил. Хотя вот внучка там хохочет дико. Бред полный, чтобы говорить, дядька Юля, дядька Боря кого-то там вылечил. А с другой стороны, когда мы были у него на дне рождения, там столько было вот этих вот граждан, которые уверяли, что их вот Боря вылечил. Их очень много было. Так что не знаю, там чем был, но в всяком случае. Человек такой яркий, интересный, он все время к чему-то стремился, ну, аж до прошлого года, когда его не свалил все-таки болезнь. Сейчас он вроде бы жив, но, говорят, практически без сознания.
А вот я хочу во времена Ивана Грозного вернуться. Ну вот, Ерофеев, он же был таким, ну, въедливым исследователем, можно сказать, если ему что-то там попадало. Как ты думаешь, он тут лазил, искал, думал, вот его же история, она пронизывала.
Думаю, я не думаю, в данном случае...
Ну, понятно, что доказательств нет.
Да, никакого отношения. Если бы у нас были его коломенские дневники, было бы другое дело. Но тут интересная вещь. Есть дневники всех лет его жизни, кроме тех лет, которые он провел в Коломне. Почему так вышло, я не знаю, не понимаю. Вообще не верю, что такое могло получиться. Ну, то есть, чисто технически могу понять, потому что сохранились они в копиях, снятых девушкой, которая была в него влюблена, а девушка, естественно, копировала то, что связано с ею и ее окружением. Ну, это ореховый зуб. И поэтому вот такие штуки, наверное, получают. Хотя очень жаль, очень жаль. Мне было бы интересно посмотреть, ну, как бы, на ту же ситуацию со стороны самого.
Ну, не исключено, что они откроются.
Ну, я не знаю. Что-то уж больно давно не открывается.
Вот дом начнут ремонтировать.
А это же я рассказывал, по-моему, тебе как-то эту историю, когда студентка одна мне говорит, знаете, говорит, моя матушка была знакома с Венедиктом Васильевичем. Я говорю, она не могла бы о нем рассказать. Я говорит, у нее спрошу. Потом приходит, говорит, нет, не может, не будет. Я говорю, а что такое? Ну, говорит, то, что... Она, говорит, сказала так, то, что я помню, нельзя рассказывать о классике.
То есть она все-таки... Понимает, что он
да.
Классик.
Да. Потому что, говорит, одно дело тогда, мы там это, да, другое дело сейчас. И вот это вот. Нельзя рассказывать о классике. Это, меня страшно тогда, с одной стороны, взбодрило, с другой удивило. Я говорю, слушай, ну... Ведь это же, в конце концов, забудется все. И наверняка, говорю, среди этих вот ее воспоминаний есть что-то, что, в общем-то, не о пьянстве, а о чем-то совершенно другом. Я говорю, может быть, она бы согласилась, мы просто поговорили, а дальше уже что публиковать, что не публиковать, она сама скажет.
Ну да. А может, вот время-то прошло, может, сейчас по второму?
А я уже не вспомню, кто это был. Угу. Я уже не вспомню, кто это был.
Так вот, нам сейчас в наш проект это было очень...
Так кстати, понятно, да? Еще как. Еще как.
Ну ладно, глядишь, придет. Глядишь, придет.
Да нет, она из другого города, по-моему, даже. То есть она здесь когда-то училась, но живет она где-то еще. Просто дочка сюда приехала, потому что мама здесь же училась. Это очень обычный случай для нашего вуза. Переходят, потому что здесь учились родители.
Да, кстати, а когда... Пединститут вообще образовался, и когда он переехал?
Ну, образовался он очень давно, еще в 30-е годы он здесь был, как учительский институт. Как педагогический, это 53-й год. Переехал, говорят, в 62-м.
В 62-м?
Якобы. Я не вспомню сейчас.
Ну вот это вот интересно, Ерофеев же как раз 62-63 тут был.
Ну да.
То есть момент переезда.
Момент переезда, вот интересно, конечно. Но говорят, что он еще здесь учился. То есть, вероятно, его строили потом. Ну, это выясняется полпинка просто. Там есть музей, там эти все.
Нет, у нас просто есть дата отчисления, да?
Нет, ну дата отчисления, да, я имею в виду...
По-моему, февраль 63-го.
Я имею в виду даты строительство института, открытие его на новом месте. Это все есть.
Ну, в общем, мы сейчас как такие.
Потому что 68-69 годы, это он работал, я знаю, точно на новом месте, потому что те ребята, которые приходили к Андрею Павловичу Радищеву, туда ходили не только школьники, но и студенты тоже, они все были вот уже в новом здании. И ему тогда чуть было не присвоили титул государственный институт. Чего-то одумались и решили, что в районном городе не может быть государственного института.
Руднев отговорил.
Руднев, Петр Алексеевич Истин.
Нет, нет. Он ругается на этот институт.
Ну, он ругается, да, он на всех ругается. Он, ну, типа, я знаю больше, чем вся ваша кафедра. Я говорю, Сашенька, да, это правда, наверное, оно так. Он говорит, ты понимаешь, твое знание, это вот такая, я говорю, шкатулка, в ней лежат бусинки фактов. Вот ты, говорю, вытаскиваешь один какой-то факт, покрутил его, положил, другой вытащил, покрутил, положил. А, говорю, задача-то в том, чтобы взять вот за одну бусинку и вытащить целиком все это ожерелье. Поэтому, говорю, любой человек, который знает, может быть и меньше, но зато системно, и системно их может выстроить, эти факты, он явно оказывается сильнее тебя, это проигрывает. Я еще одному своему студенту рассказывал именно это, потому что человек с феноменальной памятью, но сопоставить два факта он не может. То есть он помнит все, что он когда-либо читал. Но взять несколько фактов и из них выстроить какую-то связанную картинку, ну, во всяком случае, на первом курсе он не мог, а вот когда он на четвертом мне выдал абсолютно такой вот связанный рассказ, я ему говорю, ну, наконец-то я слышу студента. А что, говорит, было не так, я говорю, на первом курсе жуть была. А, говорит, ну, на первом курсе мне самому, говорит, страшно, что я это донес.
Да нет, ничего, не забыли спросить?
Ну, я не знаю, о чем вы там спрашиваете.
Не-не-не, мы просто, как бы, уже четвертое интервью, и у нас выстраиваются некоторые связи.
Так вот я тебе говорю, что, да, может быть, есть какая-то такая ситуация, о которой действительно забыли спросить.
Ну, ничего, Сергей, ты достижим?
Я достижим.
Мы тебя допустим.
Я даже завтра утром буду достижим, потому что я все-таки подойду сестренке показать Антону.
А, ну это надо,
чтобы ее
одну. Кто у нас на завтра там?
Ну ты же будешь.
Да, да. Но на завтра у нас кто-то уже записан.
Да не важно. Кто бы ни был записан, я ей просто покажу.
Ага.
В музее просто покажу, как это снимается и все. Она так загорелась. Угу. Она говорит, слушай, мне, говорит, это очень нравится, очень интересно. Я еще фотоальбом тогда принесу.
Ну все,
если да, можно. Да. Я говорю, ну это не просто можно, это очень было бы желательно.
Угу.